Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Хотелось бы сегодня вместе с вами обратиться к одному очень интересному тексту из Священного Писания. В свое время этот текст произвел на меня довольно сильные впечатления, и думаю, что не погрешу против истины, если скажу то, что во многом этот текст смог изменить и мое личное мировоззрение. Нет, этот текст не привел меня к покаянию и не произвел в моей жизни каких-то, может быть, решительных шагов, но в определенном смысле он действительно смог изменить и мое мировоззрение. Не так давно мне довелось быть в молодежном лагере. Если вам доводилось быть в таких местах, как молодежный или подростковый лагерь, наверняка вы должны знать такое мероприятие, как День тайного друга. Вот. А там, где я был, не было Дня тайного друга, там был День тайного собеседника. И суть заключалась в том, что люди переписывались друг с другом, они могли задавать друг другу вопросы и отвечать на них. И все нормальные люди, конечно же, обсуждали какие-то жизненные вопросы, которые их волнуют. А мне достался очень интересный собеседник. Он сразу решил проверить мой библейский бэкграунд и задал мне вопрос. Вот у Пушкина есть стихотворение «Пророк». А почему Пушкин пишет о том, что у Серафима было 6 крыл? Я думаю, то, что мне можно задать очень много вопросов и в плане литературы, и в плане библейских каких-то знаний, на которые мне очень сложно будет найти правильный ответ. Но, к счастью, я знал правильный ответ на этот вопрос, потому что я хорошо знал и помнил текст, который Александр Сергеевич Пушкин в свое время использовал для создания этого произведения и который его, собственно, и вдохновил на это стихотворение. Именно этот текст я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня прочитали, текст, который записан в книге пророка Исаии, 6 главе, с 1 стиха. Книга пророка Исаии, 6 глава, с 1 стиха. «В год смерти царя Озии, — пишет Исаия, — видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Аминь. За что серафимы, шестикрылые, прославляли Господа? Они могли его прославлять за то, что он могуществен, за то, что он велик, прославлять его за то спасение, которое Господь приготовил для человечества. В этом тексте мы с вами читаем о том, что серафимы прославляли Бога за то, что он свят. И, собственно, в этом заключается главная идея этого текста. Господь свят. И, как мы с вами видим, Он дает возможность человеку познавать себя и свою святость. Бог свят, и Он дает возможность человеку познавать себя и свою святость. И что это значит для нас? Что значит для нас то, что Бог свят? И насколько вообще важно человеку познавать святость Бога? В этом тексте мы можем с вами найти для себя, по крайней мере, 3 очень важных урока. Урока о святости Господа. Во-первых, познание святости Бога позволяет по-настоящему увидеть себя и истинное положение вещей. Очень много людей живет в этом мире и говорит о том, что мне вообще-то не в чем каяться перед Богом. Ну, я никого не убил. Никого не ограбил, жене или мужу я не изменял, матом не ругался почти. И создается впечатление того, что ты такой святой. И каяться перед Богом действительно вроде бы не в чем. Но когда Бог открывает свою святость человеку, когда человек действительно сталкивается, соприкасается с истинной святостью, святостью Господа, то тогда у него как бы открываются глаза. И он начинает видеть все в истинном свете. Он начинает в истинном свете видеть Бога, в истинном свете видеть себя самого, видеть свои грехи, видеть свое несовершенство. Когда Бог показывает свою святость, то становится ясна непреодолимая пропасть между греховностью человека и сущностью Бога. Бог по-настоящему свят. И в этом тексте мы с вами читаем о том, что эта святость, она как бы возведена в третью степень. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И святость действительно признают основным атрибутом Бога, его основной характеристикой, его основным качеством. И даже в этом тексте некоторые богословы усматривают учение о Троице. То, что каждый из этих троекратного свят относится к Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. И даже когда мы с вами читаем этот текст дальше, здесь Бог задает такой вопрос: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть, с одной стороны, он говорит о себе как единой личности, с другой стороны, говорит о себе как о нескольких личностях, кто пойдет для нас. И вот некоторые богословы усматривают то, что здесь есть определенная доля учения о Троице. Но так или иначе, святость Бога здесь не поддается никакому сомнению. И эта святость подразумевает его полную отделенность от греха, его праведность, правильность принимаемых им решений и справедливость. Это определение святости относительно Бога. Когда Исаия соприкоснулся с этой славой и святостью Бога, его мышление изменилось. И он вдруг увидел себя самого совершенно в ином свете, нежели он, может быть, думал о себе раньше. Существуют такие вещи, которые меняют наш с вами взгляд на жизнь. Многие космонавты, которые летали в космос и длительное время проводили вдалеке от Земли, говорят о том, что это действительно тот период, который меняет мировоззрение. И когда они возвращаются на Землю, они очень радуются каждой травинке, каждому насекомому, самой маленькой букашке, потому что они понимают то, что жизнь – это великое чудо. В космосе ничего этого нет, а на Земле есть. И вот они говорят о том, что смотреть на мир другими глазами, то есть они смотрят на мир другими глазами и не могут смотреть на мир теми глазами, которыми они смотрели до того, как отправились в космос. И что-то подобное иногда происходит в нашей духовной жизни. Что-то подобное произошло некогда с пророком Исаией. Мы видим с вами то, что его реакция первая была действительно очень сильным испугом. Он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я грешен, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». И если мы с вами представим то, что на нашем богослужении, в этом зале, Бог во всей своей славе, подобной тому, как Он явился тогда в храме перед Исаией, появился бы сейчас здесь, если бы мы с вами увидели этих серафимов, которые восклицают и поют Богу «Свят, свят, свят», я думаю, что мы бы с вами тоже, наверное, очень сильно испугались бы. Но вот что важно. Исаия увидел суть своего греха. Нужно сказать то, что этот пророк был очень авторитетен даже перед царями израильскими. И сложно было найти человека, которого можно было бы считать более святым, возможно, даже, чем Исаия. Это был человек, устами которого говорил Господь. И удивительно, что когда он встречается лицом к лицу, можно сказать, с Богом, именно уста он называет нечистыми. Казалось бы, самая сильная сторона пророка, самая сильная сторона пророка Исаии – это его уста, да, то, через что действует Господь. Именно здесь он говорит о том, что «я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа также с нечистыми устами». Потому что Бог показывает истинное положение вещей. Бог показывает через свою святость. В свете святости Бога мы с вами видим то, что происходит на самом деле в нашей жизни, и мы видим с вами наши с вами грехи. И не так давно мы с вами говорили о сокрушении, которое порой Господь допускает в нашей с вами жизни. Я думаю, что в жизни Исаии это был тот самый момент, когда он был сокрушен. Божий пророк перед Богом оказался полностью сокрушен. И он уже никогда не смог бы стать прежним. Это кардинальные изменения, которые происходят в жизни человека. Когда-то, когда Моисей увидел славу Божию и спустился обратно с горы к людям, написано то, что его лицо сияло. И он даже вынужден был одевать на свою голову, на свое лицо специальное покрывало, для того, чтобы не пугались люди от этого сияния. Встреча с Богом, соприкосновение со славой, соприкосновение со святостью Бога, оно изменяет человека. И Моисей, и Исаия, они пережили это изменение. Потому что познание святости Бога действительно позволяет по-настоящему увидеть себя и истинное положение вещей. Кроме того, общение с Богом возможно только в сфере святости. Познание святости и освящения открывают возможность общения с Богом. Мы видим с вами то, что для того, чтобы Исаия мог разговаривать с Богом, необходимо было определенное действие, необходимо было освящение. И ангел, Серафим, он взял уголь с жертвенника и коснулся уст Исаии. Я думаю, что это не самые приятные ощущения, когда у тебя во рту оказывается что-то горящее. Но это было необходимо. Это действие было необходимо для того, чтобы осветить. Для того, чтобы Исаия мог общаться с Богом в атмосфере этой святости. Дорогие друзья, современное христианство, оно очень часто упускает из вида тот момент, что для того, чтобы мы с вами имели полноту любви Бога, необходимо освящение. И цена этого освящения, она очень велика. И ответственность за это освящение, оно действительно очень велико. Но прежде всего мы с вами должны помнить о том, что цена, которую мы должны заплатить за то, чтобы общаться с Богом, она уже заплачена. Она заплачена на Голгофском кресте, заплачена Иисусом Христом. И именно благодаря тому, что Иисус Христос принес себя когда-то в жертву, сегодня мы с вами имеем возможность приходить к Богу просто и общаться с Ним без каких-либо угольев, которые необходимо класть нам в рот или касаться наших уст. Сегодня мы можем с вами через жертву Иисуса Христа иметь полноту общения с нашим Небесным Отцом. Бог свят. И это значит то, что ничто нечистое не имеет возможности быть рядом с Ним. Бог не может иметь ничего общего с грехом, ничего общего со злом, ничего общего со скверной и нечистотой. И тем удивительнее то, что сделал для всех нас Иисус Христос. Если Бог не может иметь ничего общего с грехом и нечистотой, то к Иисусу Христу приходили самые различные люди, грешники, страшные грешники, и Он принимал их. Мы с вами знаем то, что к Иисусу Христу приходила женщина легкого поведения, как мы бы сказали, и она своими волосами вытирала его ноги. Если мы с вами знаем то, что Бог не может иметь ничего общего с грехом и с грешниками, мы с вами знаем, что Иисус Христос, Он не только позволял к себе приходить, но Он сам шел в дома к мытарям и грешникам и ел вместе с ними. И Иисус Христос – это Бог. И в Иисусе Христе через Голгофскую жертву, через Его пролитую кровь, мы с вами имеем эту удивительную возможность, несмотря на все наше несовершенство, несмотря на все наши грехи, приходить к Господу, такие, какие мы есть, получать это освящение и находиться в общении с Богом. Вообще, прославлять Бога было бы правильно даже в том случае, если бы мы с вами не получили спасение. Прославлять Бога было бы справедливо даже в том случае, если бы Он просто был без жертвы Иисуса Христа. Потому что есть добро и есть зло, есть святость и есть грех. Это великое счастье, то, что наш Бог свят. И эти серафимы, которые пели эту песню, они действительно провозглашают великую истину о том, что Бог свят. И сам по себе тот факт, что наш Бог, Он принадлежит не к злу, что Он принадлежит не ко греху, что Он принадлежит не к несправедливости, но что Он сам является воплощением святости, справедливости, праведности и добра. Один этот факт, он уже говорит о том, что Бог достоин прославления. И прославлять Его действительно по-настоящему справедливо. Насколько безмерным должно быть наше прославление Бога и наше поклонение Ему за то, что Он дает нам возможность быть сопричастными Его святости. За то, что Он свою святость меняет нам. И теперь мы становимся способными быть в общении с Богом. И более того, мы становимся способными меняться и преображаться в Его образ, становиться подобными Иисусу Христу, становиться подобными Богу. И, наконец, участие в святости Бога определяет нашу посвященность и жизненные ориентиры. Как я уже сказал, для Бога существует свое определение святости. Да? Все-таки святость для человека – это немножко другое определение. Если человек свят, и мы говорим о том, что Бог освящает человека, то речь идет о том, что Бог отделяет человека от греха. То есть, если мы с вами говорим о человеке, то определение святости такое, что святой значит отделенный от греха для Бога. Отделенный для Бога. И именно эта святость, она определяет нашу посвященность. И само слово «посвященность», оно и имеет тот же самый корень, что и святость, то есть принадлежность чему-то. Посвященность и жизненные ориентиры. Исаия, когда он был в общении с Богом, когда он был освящен через прикосновение этого угля к его устам, он отвечает на вопрос Бога такими словами: «Вот я, пошли меня». И это логично, потому что освящение предопределяет посвященность Богу. Если я освящен, то я посвящен для служения Богу, и это логично. Именно это определяет наши жизненные цели и ориентиры. К сожалению, на сегодняшний день мы с вами должны признать то, что очень многие христиане имеют не совсем верное понимание о том, какие у них цели и каких ориентиров нужно им следовать в своей жизни. Можно даже так сказать, что все мы с вами одержимы идеей счастья, простого человеческого счастья. В то время, когда Библия не учит нас тому, что мы должны стремиться к счастью. Библия и Бог говорит нам то, что мы должны стремиться с вами к святости, и в святости должны находить свое счастье. Как люди представляют себе счастье? Ну, попробуем себе представить. То есть, наверное, счастливый человек – это человек, у которого ничего не болит, который здоровый, человек, у которого все есть, что он хочет, у которого есть семья, дети здоровые, счастливые, любящая, красивая жена или муж, когда есть хорошие, верные друзья, когда все хорошо, когда нет никаких проблем, когда никаких препятствий на пути не случается. И ты делаешь то, что ты хотел бы делать. Ну, наверное, вот примерно такая картина возникает у нас в голове, когда мы с вами рассуждаем о том, что такое человеческое счастье и к чему вообще стремятся на этой земле люди. Но удивительно то, что вряд ли вообще где-то существуют люди, у которых все было бы абсолютно так. И при этом все равно все мы продолжаем игнорировать этот факт и все равно продолжаем с вами стремиться вот к этому обычному человеческому счастью. И в то же самое время мы с вами видим то, что стремление к счастью и к святости – это разные вещи. Невозможно стремиться к одному и достичь каким-то таким вот странным образом другого. Невозможно стремиться только к общечеловеческому счастью и каким-то образом достичь святости. Мы с вами видим то, что в своей проповеди Иисус Христос дает людям заповеди блаженства. И, наверное, они идут вразрез, они находятся в определенном диссонансе с тем, что люди представляют себе под счастьем. Там говорится о том, что по-настоящему счастливы, блаженны не те, кто веселится, а те, кто плачет. По-настоящему счастливы не те, перед кем открыты все двери, а те, кто изгнан за правду. И это удивительно. Удивительно то, что святость, она действительно ведет нас тем путем, который может быть непонятен людям этого мира. Святость ведет нас тем путем, когда иногда нам приходится плакать, когда иногда нам приходится переживать какие-то негативные эмоции, и когда в этом мире, может быть, люди, глядя на нас, вовсе не могут сказать о том, что мы счастливы. Но при всем при этом святость в Боге и достижение этой святости – это и есть настоящее счастье. Потому что ту картину, которую мы с вами нарисовали, я все-таки не могу назвать настоящим счастьем, потому что в глубине души человеку все-таки нужно что-то еще, помимо всех тех благ, которые мы с вами обозначили. История жизни пророков и апостолов, она показывает то, что эти люди далеко не всегда были счастливы в общечеловеческом смысле. И пророков, как правило, не любили, и очень много пророков страдало и даже было убито за то, что они проповедовали истинное Слово Божие, проповедовали истинного святого Бога и обличали народ в его грехах. Мы знаем с вами то, что во времена Нового Завета, когда апостолы проповедовали имя Иисуса Христа, они тоже переживали очень много страданий, гонений. Апостол Павел пишет о том, что их били, их сажали в тюрьмы, и даже обстоятельства, казалось бы, которые зависят от Бога, все равно им не способствовали, даже попадали в кораблекрушение, испытывали много трудностей. Вот если посмотреть на этих людей, ну, казалось бы, чего может быть хорошего в такой жизни? Но на самом деле эти люди были счастливы, потому что в святости Бога есть истинное счастье. И тот же самый апостол Павел пишет в послании к Коринфянам такие слова. «Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Это жизнь в Боге. Это жизнь человека, который когда-то встретился на пути в Дамаск со святостью Бога. И эта святость изменила все, что было в его жизни, перевернула с ног на голову. И вся остальная проповедь и служение этого человека были посвящены тому, чтобы провозглашать имя Иисуса Христа, провозглашать истинного святого Бога, который дает возможность человеку быть вместе с ним. И несмотря на то, что в этой жизни было очень много негативных явлений, мы с вами понимаем то, что апостол Павел и истинные последователи Иисуса Христа – это были по-настоящему счастливые люди. И такими же счастливыми людьми можем быть мы с вами, если мы будем иметь правильные ориентиры, правильные цели в своей жизни. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы не будем с вами, если так можно выразиться, заниматься перетягиванием каната с Богом. И просто с детским доверием, с верой, сможем сказать нашему Господу те слова, которые сказал ему пророк Исаия. «Вот я, возьми и пошли меня». Служение святости Бога – это самое прекрасное, что может быть на этой земле. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем стремиться к этой святости, достигать ее, служить Иисусу Христу, Его крови, через которую мы с вами все имеем возможность приходить к нашему Небесному Отцу. И пусть Господь благословит нас пребывать в святости Бога. Аминь.